Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит и слушает RTVI и радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение», 19.08 в столице, и Леонид Радзиховский традиционно на этом месте. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Давно мы с вами не встречались, но вот теперь, судя по всему, этот тандем возобновит свое присутствие в эфире традиционно в еженедельном режиме. Значит, давайте по событиям последних дней. Сегодня стало известно о том, что Егор Гайдар на следующий день после решения Федерального политсовета СПС решил покинуть ряды партии. Он написал заявление, заявив, что не считает свое присутствие там целесообразным. Он просто не хочет больше заниматься политикой. Это действительно так? Это простое нежелание Гайдара заниматься политикой или заниматься политикой в такой конфигурации?
Слушай, ну вопрос, согласись, странный. Я не Гайдар. Надо, он, слава тебе, Господи, жив-здоров в Москве, позвоните ему и спросите, но насколько я могу
нам он
судить...
сказал, я цитирую, нам он сказал, что это нежелание заниматься политикой.
Стало быть, так и есть. Нет, ну, в общем, факт заключается в следующем, что Гайдар действительно публичной политикой не занимается уже очень давно. Это абсолютно точно. Он давненько не выступает ни по телевизору, ни по радио. Ясно, что его бы с удовольствием позвали, человек он известный. Вот, он давно не выступает, он не принимал, насколько мне известно, абсолютно никакого участия в работе СПС. Дочка его, Маша Гайдар, та проявляла большую активность, даже вот сейчас она там, правда, она не в России, но прислала телеграмму типа «мысленно против вас». То есть она где-то отдыхает, и она, говорят, прислала телеграмму на политсовет, что я категорически против роспуска партии и так далее.
Ну,
а это она, это ее активность. А Гайдар никакой активности в партии не принимал. И это, между прочим, я считаю, что один из очень его таких умных и достойных поступков. Вообще вот это болезнь...
Сегодняшнее решение вы имеете в виду?
Не только. Вообще, что он устранился от публичной политики.
Понятно.
Вообще вот эта болезненная страсть телеманов, которые жить не могут, чтобы их не показывали по телевизору. Это довольно постыдная, мне кажется, такая распространенная, но от этого не менее постыдная мания. Вот Борщевский, один из несостоявшихся сопредседателей этой партии, он в явной яркой форме страдал этой болезнью. Просто вот что бы где ни случилось, когда, что где когда. Вот что, когда, где ни случилось, он всегда был в телевизоре. Не он один, болезнь популярная, но от этого она симпатичнее не становится. Я считаю, что молодец Егор Тимурович, что он этой болезнью не страдает, ведет себя как достойный человек, совершенно не лезет в ящик, не лезет в публичную политику. Это в личном плане. В плане же политическом, опять же, могу только приветствовать его решение, потому что Гайдар один из самых ненавистных доблестному российскому народу людей. Соответственно, одно его участие в партии, это, считай, там миллион голосов минус при выборах. А если они там всего 800 тысяч получают, значит, они получают 200 тысяч отрицательных голосов. Короче говоря, правильно он сделал, что не пошел. Это уж точно, что сошел с корабля современности, облегчил им жизнь. Другое дело, что хоть с Гайдаром, хоть без Гайдара, судьба всего этого предприятия, мне кажется, непростой, но это можно отдельно поговорить.
Да, можно отдельно поговорить, тем более, что, ну, не знаю, вы как так сказали о том, что Борщевский страдал телеманией, не знаю, можно ли об этом говорить. Во всяком случае, у многих создалось впечатление, что у него шансов попасть в телеэфир было значительно больше, поскольку его спрашивали не только на предмет политической жизни, но и по вполне конкретным законодательным процессам и судебным процессам. И в этом смысле Егор Гайдар был менее заметной фигурой для телевидения.
Я тебя умоляю, если есть желание быть в телевизоре, то ты в нем будешь. Вот это точно.
Ну, ладно,
есть
не будем.
Топ-лист, там, не... первые несколько сот человек, которые при минимальном желании могут не вылезать из этого ящика, пока они протрутся до дыр, и их уже не вытянут.
Ну ладно, обсуждать не будем, Борщевского здесь нет, он бы, возможно, ответил.
Значит, смотрите. Ну что он ответил? Как не включишь телевизор, он всегда там был.
Это к себе. Значит, Космоплетов из Кузьминок некий увидел по одному из центральных телеканалов ваш комментарий по поводу слияния СПС, ДПР и гражданской силы. Естественно, комментарий прозвучал как одобрение идеи объединения либеральных сил. Это так. Вы действительно считаете эти структуры либеральными силами?
Ну, во-первых, я не понимаю, о каких структурах идет речь. Я, насколько я помню, если я не во сне давал комментарий, кстати, я тоже ненавижу этот телевизор и стараюсь от него отбиваться всеми копытами, но иногда вот неудобно отказаться, какие-то вопросы такие, что нельзя не ответить. Так вот, никаких сил я там не вижу. Значит, гражданская сила, не знаю, в чем представление эта сила, демократическая партия во главе с масоном Богдановым. Значит, масоны, как водится, ушли в тень, остались мы без масонской партии. Вот, СПС, популярность ее широко известна, 700 тысяч голосов они получили на последних выборах. Поэтому о силах я бы, во всяком случае, не говорил. Эти три партии, которые объединились...
Ну, давайте так, исповедующие либеральные взгляды, так можно говорить?
Ну, я не знаю, какие взгляды исповедовал великий мастер ложи «Восток» масон Богданов. Я не знаю, какие взгляды исповедовал адвокат государственной власти Борщевский. Что касается СПС, то у них когда-то была действительно программа, вот, но она, так сказать, довольно далека от реальности. Значит, я могу сказать следующее. Вот если интересует мое мнение по поводу этого слияния и так далее, надо четко различать...
50 секунд, первая часть, а затем продолжим, останемся в этой теме.
Надо различать две совершенно разные проблемы. В стране, Россия – это довольно большая европейская страна, нравится кому-то или нет. В ней много образованных людей, придерживающихся западных ценностей. Некоторые из этих людей ненавидят Америку и Европу, но в быту придерживаются западных ценностей, ценят права человека и так далее, и так далее. Некоторые хорошо относятся к Европе и к Америке.
Это электорат будущей партии?
Электорат будущей партии – это разумные европеоиды. Вот в России живут европеоиды, монголоиды и всякие другие. Я, естественно, имею в виду не форму черепа. Вот разумные европеоиды – это потенциальный электорат либеральной партии. Не этой партии, а либеральной
партии. Сколько
партии.
Их об этом через несколько мгновений, мы уйдем на паузу.
Все еще будет. Реклама.
Уникальная выставка и конференция по спортивной медицине «Спортмед». 7 по 9 октября. Москва. Экспоцентр. Суперзвезды спортивной медицины.
Даже в 21 веке на дороге попадаются не только автомобили и пешеходы. Поэтому нам, людям, необходима эффективная защита от этой напасти.
Ингосстрах предлагает полис на 20% дешевле для тех, кто умеет вести себя на дороге. Страховой продукт «Автопрофи». Достойная награда для настоящих профи.
Страховой продукт «Автопрофи». Подробности по телефону 956-5555. ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Тразиховский, в этой студии мы начали говорить об электорате. Кто является электоратом новой или просто либеральной партии? Так вот, мне хотелось бы понять, что за людей способны собрать это новое либеральная прокремлевская партия?
Значит, я еще раз повторяю, давай разделять. Значит, вот есть разумные европеоиды. Их в стране, в этой стране, в России, я думаю, процентов 20-25%. У них разные могут быть политические взгляды, но некоторые базовые ценности, именно европеоидские, их объединяют. Это уважение к правам человека, к частной собственности, собственно говоря, к тому, что
может,
называется...
Может, не европеоидские, а европейские, может быть, так?
Ну, я, естественно, шучу, говоря европеоиды, так? Я еще раз повторяю для особо продвинутых слушателей, что речь идет не о форме черепа, так? Европеоиды. Вот, значит, это те ценности, которые в 93-м году, когда создавалась партия, тогда еще называлась «Выбор России», я вот помню, сидели там, Бурбулис был, еще несколько людей, и придумывали мы, я тоже участвовал в этой бодяге, придумывали девиз для этой партии. И придумали весьма банальный – «Свобода, собственность, законность». Свобода, собственность, законность. Вот те люди, которые всерьез, не на уровне бля-бля, а всерьез понимают эти ценности, всерьез к ним относятся, это образованный средний класс. Естественно, не ограничивается это только им, но львиная часть. Это потенциальный электорат либеральной партии. Но превратить потенциальную энергию в кинетическую – это сложнейшая и, как правило, вообще неразрешимая задача. Потому что если потенциальный электорат такой партии – это 25-30%, то реально за партии, называющие себя либеральными и демократическими, голосовало в сумме 2-3%. Вот такой разрыв. Значит, как эту потенциальную энергию превратить в кинетическую – это сложнейшая задача.
Ну, в том числе есть какой-то рецепт?
Нет такого рецепта. Если было, вы бы давно применили. Сложнейшая задача в наших условиях практически неразрешимая. Одно абсолютно точно – что, значит, какие бы там ни были муки либеральной совести, что вот мы продались Кремлю, значит, у кого там какие прорехи в его либеральной совести, у кого какие прорехи в его либеральных карманах. Но факт заключается в следующем. Партия СПС умерла к моменту этого съезда, она не существовала. Из нее вышла масса народу, раз. У них не было денег, и этого одного достаточно, чтобы вообще о партии больше не говорить. Как вот Наполеон спросил, почему Бертье не наступает? Ему отвечает Сир, во-первых, он убит, во-вторых, достаточно во-первых. У них просто не было денег, они банкроты. Кроме того, рядовые функционеры партии, для которых это просто бизнес, то есть это работа, за которую они получают деньги и так далее, они не подписывались, насколько я понимаю, идти в красные партизаны, в мученики и в святые. Если их прессуют за то, что они входят в СПС, то они из СПС тихонечко уходят. То есть партия была банкротом финансовым, организационным, кадровым и идеологическим тоже. Потому что никакой внятной и разумной идеологии, кроме общих призывов непонятно к чему, они предложить уже не могли. То они кинулись в непримиримую оппозицию, то они кинулись из непримиримой оппозиции. Тупик. Что касается двух других партий, то назвать их партиями можно только с очень большого бодуна все-таки. Значит, в результате сложение вот этих трех могучих сил само по себе ровным счетом ничего не дает. Ничего. Брендов у них популярных не осталось. Кстати, бренд СПС они ликвидируют. Популярных фигур в партиях не осталось. Значит, тот же самый там, ну, все харизматические фигуры оттуда ушли. Последний ушел Никита Белых. Организационные способности тоже известны, судя по блестящим результатам этих партий. Это реально.
А здесь только организационные способности или все-таки... Мне просто хочется понять, способен ли существовать любой политический проект без поддержки Кремля?
Разумеется, нет. Разумеется, нет. В нашей стране без поддержки Кремля может существовать только антикремлевский проект, типа там Лимоновского или Каспаровского, который, по сути, является, как бы это слово кого-то не раздражало, разумеется, компанией маргиналов и такой тусовкой, которая работает следующим образом. 50 корреспондентов, 5 демонстрантов. Вот в таком режиме. Нет у нас сегодня в стране мучеников, святых, бойцов в таком количестве, чтобы была критическая масса, из которой что-то может получиться. Это или отдельные, безусловно, мною крайне уважаемые люди, типа Новодворской, абсолютно, значит, святой человек, который живет чистыми идеями, но таких, как она, раз-два обчелся. Или люди не вполне уравновешенные, которых называют в просторечии демшизой, или просто такие вот не пойми кто тусовщики. Я не хочу еще раз никого обидеть. Там есть высокоидейные, абсолютно порядочные, бескорыстные люди, но их настолько мало, что говорить о них как о политической силе просто невозможно. Реальная политическая сила, любая в нашей стране, может существовать только с благословения Кремля. Тут просто обсуждать нечего. Но благословения Кремля-то мало. Ну вот благословили эти три партии, ну и что? Ну и что?
То есть вы считаете, что шансов никаких на...
Нет, я так совершенно не считаю. Я считаю, что сейчас у них зачищенное поле. И вот кто на это поле придет, какие деньги, какие организаторы, какие технологии, от этого будет зависеть очень многое. Почему?
Ну, слушайте, ну разве вопросы организации и технологий теперь не в Кремле?
Ну, разумеется, кого Кремль направит. Ну, ясно, не с улицы же они придут, не по объявлению. Кого Кремль направит на это дело, то и вырастет. Значит, я бы обозначил параметры этой партии следующим образом. Если вы работаете под крышей Кремля, то у вас есть несколько четких ограничений. Вы не имеете права ругать Путина, вы не имеете права ругать Медведева. Вы не имеете права ругать принципиальные кремлевские решения, политические и кадровые. В остальном вам предоставлена очень большая свобода действий. И я должен сказать, что подавляющее большинство тех людей, которые являются потенциальным электоратом этой партии, подобные ограничения не ругать Путина, не ругать Медведева, не ругать принципиальные кадровые решения, совершенно не раздражают и совершенно им не мешают. То есть ясно, люди любят поругаться и так далее, и так далее. Но, в общем, это не непреодолимая беда. Противно здесь только одно. Когда люди явно обманывают своих избирателей. Говорят, мы такие крутые, мы такие независимые, мы с Кремлем не связаны, мы сами по себе. И после этого бесстрашно восхищаются Кремлем и яростно ругают противников Кремля. Вот это паскудство вызывает раздражение не потому, что они хвалят Кремль и ругают его противников, а потому что трусливо врут. Если люди не будут трусливо врать, и ясно дадут понять, да, у нас есть вполне определенные ограничители, мы за них не выходим, зато внутри этих ограничителей мы можем говорить о многом. О чем? Вот мне кажется, что для партии, которая хотела бы сегодня добиться успеха, реального успеха среди большой массы избирателей, критичным являются не персональные нападки на Путина и Медведева, что им, повторяю, запрещено, а критичным являются другие вещи. Например, значит, сейчас мы вступаем в полосу тяжелого экономического кризиса. Кто этого еще не понял, тот скоро это поймет. И первая группа населения, по которой ударит этот кризис, это будут не чиновники, которые получают стабильную зарплату. Это будут, может быть, даже не пенсионеры, а это будет тот самый малый и средний бизнес, который крутись как умеешь. Партия лоббистов малого и среднего бизнеса в условиях, когда этот кризис будет давить этот самый бизнес, и из него закапывают соки во все стороны, очень была бы востребована. Только если бы она реально что-то делала, не болтала, мы за малый и средний бизнес. Предлагала какие-то конкретные законы, какие-то решения, что-то лоббировала. Партия лоббирования корпоративных интересов малого и среднего бизнеса. Крайне востребованная партия. Второй момент. Значит, Россия вступает, весь мир вступает в совершенно новый период. Это будет новый мир. Новый мир в каком отношении? Резко уменьшается политическое влияние Соединенных Штатов. Резко. И в этой ситуации Россия на большом распутье. Или она будет по-прежнему воевать с ветряными мельницами и пускать под откос несуществующие поезда, то есть бороться с США, проклинать Запад, проклинать Европу и так далее. Или она будет стараться двигаться навстречу Европе. Какие-то шаги в этом плане, кстати, сейчас предпринимаются, об этом можно отдельно поговорить. Значит, визгливая, истерическая, на уровне паранойи антизападная пропаганда многих людей дико раздражает. Вот этот дураков ящик под названием телевидение ровно поэтому раздражает миллионы людей, которые его смотреть не могут. Отвратительная, визгливая, истеричная брехня. Ей почти никто не противостоит. Люди, которые набрались бы сил ей противостоять, политическая партия, имела бы симпатии не большинства населения, большинство зомбировано и сидит на телеигле, но большого количества зрителей.
Каким образом они могли бы это сделать, если телевидение такое, а донести свои взгляды до большинства людей, вероятно, можно только через телевидение?
Разумеется, только через телевидение.
То есть это должна быть часть соглашения этих людей с Кремлем.
Разумеется.
Им предоставляют телеэфир.
Разумеется, разумеется, 100%. Если им дадут отмашку, и в условиях, оговоренных с Кремлем, будет следующее. Кремль вы не ругаете, но антизападную истерическую пропаганду вы ругаете и находите, что ей противопоставить. Огромное количество людей, которых просто тошнит от этой брехни, было бы очень радо услышать какие-то спокойные, разумные слова. Это вторая позиция, которая сегодня востребована. И это совсем немало. Третья позиция, которая тоже, мне кажется, многим людям понравилась бы и многих бы привлекла. Нужны лоббисты не только малому и среднему бизнесу. Если люди думают о будущем, извиняюсь за высокий штиль, России, то они должны лоббировать простые вещи. Например, образование. У нас образование в жутком состоянии. Вопреки распространенному хвастовству, что у нас где плохо с внедрениями, но прекрасно с идеями и с образованием, ничего подобного. По рейтингам международным вузов мы откатились даже из первой сотни. В первой сотне вузов мира, а это международные рейтинги более или менее объективные, наших нет. Значит, образование – это главный вопрос выживания нашей страны в будущем. Конечно, как бы все за образование. И «Единая Россия» за образование, и «Справедливая» все за образование. Но реально никто это дело не лоббирует, потому что заняты совсем другими темами. Вот партия, которая во главу угла поставила бы лоббирование этой темы, это тоже партия, обреченная на определенный успех.
Конфликт интересов в таком случае возникал бы неминуемый, если и та, и правая, там, и левая, и центристская сила в руках Кремля, то, но одна из них называется партией власти. Дадут ли конкурентам партии власти присутствовать на этой площадке?
Послушайте, а что же вы хотите, чтобы им не только площадку дали, но еще и верстовые столбы расставили, поставили кровать, мягкое пуховое одеяло, еще пятки почесывали? Да, конкуренция должна быть. Только в обычных.
Эти идеи, если запускаются из одного центра, они будут раздавать вот это ваша площадка, вот это вот ваша, а да, вот это ваша площадка.
Совершенно правильно.
Образование «Единой России» не касается. Давайте это мы отдадим новой либеральной партии.
Нет, просто это конкуренция между партиями абсолютно нормальная вещь в любой стране. Только отличие нашей страны заключается в том, что конкуренция – это конкуренция, но вся конкуренция под крышей. В полноценной политической системе конкуренция без всякой крыши. То есть тоже есть некоторые правила игры, некоторые политические истеблишменты и так далее, и так далее. Поди-ка в Америке поборись за власть вне республиканской демократической партии. Общие правила игры есть везде, но крыш нет. А у нас крыша есть, но под этой крышей Кремль вполне может допустить политическую конкуренцию и, по-видимому, склонен ее допустить, если такой проект вообще запускается.
То есть это как бы экстраполяция во времени из Восточной, того, что происходило в Восточной Европе сразу после развала социалистического блока на нашу действительность.
Ну, можно и так сказать. Но я бы сказал следующее. В Кремле есть осознание того, что партия такого направления нужна. Может быть, это осознание, кстати, связано еще с одним очень важным обстоятельством, решающе важным. Значит, если мы действительно вступаем в полосу тяжелого экономического кризиса, который неизбежно превратится в кризис социально-экономический, а кризис социально-экономический имеет все шансы перерасти в кризис политический, но это я потом перерасту в следующую часть.
То мы ставим многоточие и вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Москва 19.30, на эхе новости, у микрофона Андрей Белькевич. Власти Грузии опровергают свою причастность к взрыву, произошедшему сегодня в Цхинвале. Мы ничего об этом не слышали, заявил агентство РИА Новости представитель грузинского МВД Шатау Тиашвили. Сегодня днем у штаба миротворческих сил столицы Южной Осетии взорвалась машина УАЗ, припаркованная непосредственно у здания. В результате теракта погибли 6 человек, 7 скончался в больнице, еще 7 ранены. Все они являлись военнослужащими российских миротворческих сил. Президент Южной Осетии Кокойте сразу же обвинил в организации теракта спецслужбы Грузии. Три раза за день приостанавливала сегодня торги акциями фондовая биржа РТС. Как сказано в официальном сообщении, в связи с падением технического индекса ниже предельно допустимого показателя. Индекс РТС сегодня опустился на 7%, ММВБ на 4% с лишним. В российской торговой системе операции с ценными бумагами осуществляются главным образом иностранцами, и расчеты ведутся в долларах США. Опережающее падение индекса РТС аналитики объясняют продолжающимся выводом иностранного капитала с российских торговых площадок. Чистый отток капитала из России в третьем квартале составил 16,7 миллиарда долларов, сообщили сегодня представители Центрального банка. Таким образом, по результатам 9 месяцев текущего года, чистый приток капитала в нашу страну составил 800 миллионов долларов. Акционеры ТНК «БП» полностью урегулировали конфликты внутри компании. Об этом сегодня на встрече с президентом Медведевым сообщил один из владельцев нефтяного консорциума Виктор Виксельберг. Он также пообещал, что до конца декабря все достигнутые договоренности между акционерами будут юридически оформлены. Официальный курс доллара, объявленный Банком России на завтра, 25 рублей 90 копеек, курс евро 35,88, 16 градусов тепла сейчас в Москве, завтра ожидается погода без осадков, ночью 10-12 тепла, завтра днем 16-18 градусов. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, приступим?
Я выбираю информацию и скорость.
Я выбираю интернет и телевидение.
Мы выбираем двойные возможности.
Спеши подключить стрим-интернет до 31 октября. Прими участие в суперакции «Почетным бонусы». В течение полугода каждый второй месяц в подарок.
Подробнее по телефону 625-25-25 и на сайте stream.ru.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Пропустили любимую передачу? Пользуйтесь подкастингом на сайте echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте, Леонид Радзиховский. У нас есть еще несколько минут. Ну, программа у нас похожа в монотемную превращается.
Нет, это большая тема. Это
большая тема, она очень важная, согласен. Да, «Особое мнение», тем более.
Нет, я хочу просто закончить.
Давайте.
Вот
то...
о чем. Да, значит, экономический кризис. В общем, народ до такой степени прост, что многие даже его не понимают, что он наступил уже. Видимо, думают, что мы действительно та тихая заводь, в которую мировые бури не дойдут. Подумаешь, какой-то там фондовый рынок.
Островок стабильности, да.
Да, островок стабильности. Значит, островок стабильности в середине землетрясения. Бывает, наверное, в чьем-то воображении. Ну вот, значит, экономический кризис. Экономический
Леонида кризис. Кудрина.
А?
Алексея Кудрина.
Нет, ничего подобного. Кудрин абсолютно твердо сказал, экономический спад у нас будет. Сказано было, я не цитирую дословно, но смысл был предельно ясный. Будет продолжаться и, значит, падение фондового рынка, и финансовые трудности. А Греф, председатель Сбербанка, сделал исключительно важное заявление, которого по простоте душевной народ у нас не заметил. Все больше о царе волнуются, да, о Сталине. Так вот, Греф сделал, значит, следующее заявление, весьма интересное. Сбербанк пересматривает свои приоритеты, а именно... Если до сего момента главным приоритетом Сбербанка был кредитный портфель, то есть сколько кредитов они раздадут, в том числе населению, то теперь совсем наоборот. Приоритетом Сбербанка является надежность кредитов, возвращаемость кредитов и прочее. Это означает, дорогие товарищи, в переводе на русский язык, что кредитов больше не будет, или они будут на таких условиях, что сами не возьмете. И это не злая воля русофоба Грефа, это суровая необходимость на нашем островке стабильности. Итак, экономический кризис, неизбежно переходящий в социальный кризис, потому что народ за последние годы губу раскатил, привык жить, живем мы весело сегодня, завтра веселей. В кредиты понакупили фиг знает чего. А главный кредит, который сейчас появился в стране, огромный бэби-бум. Все рожают. Почему? Люди уверены, что завтра жизнь будет лучше, стабильнее. Нифига. Вот за что боролись, на то и напоролись. И первый, по ком это ударит, это тот самый средний класс. А в этот момент...
Которому, конечно, нужна своя партия, представляющая его интересы.
Да, а в этот момент средний класс, может, партия его не спасет, но в этот момент он может крепко обидеться, понимаешь? Потому что привыкли мы жить на хорошую халяву нефтяную, а если, значит, со 150 скатилась цена нефти до 90, и а говорят, что и до 50
и этот народ не будет понимать, что это кремлевский проект...
Да народу плевать, кремлевский проект или не кремлевский. Когда к тебе приходит врач или сыщик, или еще, или юрист, ты его спрашиваешь, вы как относитесь лично к господину Путину и господину Медведеву? Тебя интересует, он тебе чем-то помочь может, а не его отношения с Путиным, Медведевым, женой, тещей, бабушкой и так далее. Если эта партия, кроме слов, мы независимы от власти, да здравствует великий Путин, и да сгинут враги его, а вообще мы за либеральные ценности. Вот если кроме этих слов они ничего сказать не могут, то кремлевский они проект или не кремлевский, ни один сумасшедший за них голосовать не будет.
А что они могут сделать? Что они могут сделать в существующей системе политического управления в стране?
Существует система политического лоббирования. Она есть во всем мире, она есть и у нас. Она очень слабенькая у нас. но ее можно и нужно развивать. Если они смогут лоббировать, я не знаю, как конкретно, я не экономист, для этого и нужны экономисты, Гайдар там и другие, сможет лоббировать законы, нужные этому самому среднему классу, и объяснять среднему классу, что они лоббируют, почему они лоббируют и так далее, то их на руках носить будут. А если Лен, кроме пустого трёпа ничего...
Кто заказчик? Кто, в конце концов, заказчик в этой системе, структуре, которую вы описали?
Заказчик...
Кто заказчик идей?
Заказчик у них сегодня один, называется Кремль. Но Кремль существует не на Марсе и не в Монте-Карло, он существует в России. И он, в смысле, какие-то люди в Кремле, по-видимому, предвидят часть тех политических проблем, с которыми они столкнутся в ходе этого кризиса. А столкнутся они, между прочим, не они, а мы, страна, с одной проблемой. Что такое тяжелый социально-экономический кризис в стране с неразвитыми политическими институтами, высоким градусом патриотизма и сильно авторитарной системой? Все знают, что это такое. Это Германская республика, 1929-1933 год. У них был тяжелый социально-экономический кризис, высокий градус патриотического сознания, лозунг «Россия встает с колен» – это перевод с немецкого, «Германия вставала с колен». Высокий градус патриотического сознания, страшное недовольство разъяренного среднего класса, который не по своей вине терял все. Окончилось это приходом к власти великого патриота. Так? Вот эту опасность, не трёп про скинхедов, про каких-то там придуманных русских фашистов и прочую ерунду, а опасность столкнуться с обиженным, потерявшим ориентацию, сильно антизападно настроенным, сильно патриотическим и требующим сильной, твердой руки средним и не только средним классом, вот это та проблема, к которой мы вполне можем подойти. Я не говорю, что наверняка подойдем.
Это канализирование недовольства?
В этой ситуации дальновидные чиновники в Кремле должны понимать, что должны быть разные партии, которые могут хоть как-то структурировать это политическое пространство. Если таких партий нет, а есть только ощущение, что мы стали вдруг по непонятной причине жить плохо, при этом... С одной стороны, мы ненавидим весь мир, Запад, Восток и так далее, и так далее. С другой стороны, нам нужна сильная рука. А по телевизору нам с утра до вечера объясняют про Великую Империю, про вставание с колен, а в животе бурчит. Вот эта ситуация чревата взрывом, причем во вполне определенную сторону. И здесь, как один из, далеко не главный, разумеется, но как один из тормозов, как один из способов разрядить обстановку, создание вменяемых партий, которые могут с людьми просто говорить по-человечески, что-то им объяснять и что-то для них делать, это, я считаю, очень важно. Был бы проект. Будет ли он таким, разумеется, я не знаю.
Несколько реплик на ваши слова. Конкуренция под одной крышей – это как борьба в борделе за клиента. Лена из Москвы.
Ну, Лен, понимаете, острить я тоже умею, это моя профессия. Но я хочу сказать, что мы сейчас...
Вы сатирик.
Да.
Вы сатирик.
Ну, я не сатирик, но это моя профессия. Значит, острить, стебаться там про непорочное политическое зачатие, порочное политическое зачатие, порог без зачатия, зачатие без порога. Можно до бесконечности. Про борьбу за клиентов в борделе, в сортире. Все это очень мило. Но мне кажется, что сейчас мы вступаем в период, когда будет не до смеха. Потому что, еще раз повторяю, народ привык жить на хорошую халяву.
Понятно.
А ну, халява кончилась, чего никто еще не понял, мало, но скоро поймет.
Мало времени, да.
Мало,
по-моему,
да.
Все.
Вот точно, весело. Мало времени, это правда.
Леонид, пишет Кирилл, вы всерьез считаете, что ручным либералам запретят только Путина и Медведева ругать об антизападной истерии? А если сторонники через слово было справедливо ссылаться на слова Путина и Медведева, как быть тогда?
Как ссылаться на слова Путина и Медведева, чтобы обругать Запад? И как ссылаться на слова Путина и Медведева, чтобы похвалить Запад? Как ссылаться на слова Медведева, чтобы обругать либералов и похвалить либералов? В словах Путина и Медведева, как в словах любого человека, который много говорит, есть все. Это не проблема.
Нет, у нас остается сколько? 2 минуты до конца этого выпуска, поэтому так, давайте в телеграфном ключе. Значит, Светлана Бахмина будет сидеть, пока Ходорковского не выпустят, то есть всегда это Проскурина Наталья, ученица из Омска.
Ну, я не знаю, когда выпустят Ходорковского. Кстати, если сейчас Медведев пытается налаживать отношения с Европой, я думаю, что в этой ситуации появляются какие-то шансы, не скажу, что огромные, но какие-то шансы на освобождение Ходорковского.
Вопрос такой, Ходорковский, Бахмина, срок выхода один и тот же?
Ну, это я не знаю. Ну, связано, конечно.
Дальше, Николай, офисный планктон из Москвы. Леонид, как вы думаете, в случае победы Тимошенко на президентских выборах на Украине, станет ли политика этой страны более лояльной России?
Политика Украины никогда не будет лояльной России и никогда не будет лояльной Соединенным Штатам. Могу процитировать Путина. Вот меня тут, значит, про Путина меня спрашивали. Цитирую. На Украине нет пророссийских политиков, на Украине нет проамериканских политиков, на Украине есть украинские политики. Путин, ВВ. Значит, Тимошенко проклинали в России как самого ярого врага России. Тимошенко хвалят в России как лучшего друга России. Тимошенко не друг России, Тимошенко не враг России, так же, как Путин не друг Украины и не враг Украины. Путин русский политик, Тимошенко украинский, а будущий президент Обама американский.
Тут кто считает, что вовсе не Обама. Ну ладно, значит, Валентина из Владивостока. Реверансы Путина в сторону Тимошенко, который еще недавно в России как только не поливали, очень напоминает его же телодвижение в адрес Януковича в предвыборную пару. Очень забавно, поскольку ясно, что как только, ну и так далее.
Ну, я говорю, что Тимошенко, так же, как и Янукович, так же, как и все остальные, они заняты своими украинскими делами, в которых они пытаются использовать Россию, как и Россия пытается в своих русских делах использовать других. Это нормально, а как еще может быть?
Леонид, интересы среднего класса просто возвращают нас к этой теме. Интересы среднего класса резко расходятся с интересами бюрократии.
Да.
Бюрократия контролирует единственную либеральную партию. Какой вывод?
Да, совершенно, вот абсолютно точный вопрос.
10 секунд.
Интересы среднего класса резко расходятся с интересами бюрократии, совершенно правильно. Но у бюрократии есть один главный интерес, глобальный. Сохранение стабильности и своей власти. Поэтому поступиться частью своих бюрократических интересов ради сохранения политической стабильности разумная часть бюрократии может.
И ее обяжут это сделать.
Или обяжут.
Вы полагаете.
Еще более разумная часть бюрократии.
Дмитрий Радзиховский, я Алексей Воробьев. Спасибо, до свидания.